страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии снова в эфире. Вы видите, что я тут поправляю микрофон. Готовиться надо было раньше, Олег Валерьевич. Так, а что-то я с собой разговариваю. Надо с вами разговаривать. Но начать с Аленой Вальц разговаривать. Алена, привет тебе.
Доброе утро, Олег. Я приветствую также команду нашего сегодняшнего эфира, без которой эфир-то, наверное, бы даже и не состоялся. Либо, если бы и состоялся, то в какой-то, наверное, ограниченной версии. Это Александр Анисимов, Ольга Каракчеева, ну и, конечно же, все наши слушающие, вся наша аудитория, которая нас сегодня слушает, постоянная аудитория, а также присоединившиеся вновь слушатели.
А ты представляешь, тут одна моя знакомая, наша постоянная слушательница, кстати, твоя тезка, вот, написала мне письмо и говорит: слушайте, а что у вас одинаковые постоянно, вы одинаково постоянно начинаете эфиры, прямо как-то скучно, придумали бы что-нибудь новенькое.
Я такой... Не станцевать ли нам?
Ага, сейчас, вот, ты представляешь, что будет? Нам же потом скажут, как? Танцы в христианском эфире, это же не по-христиански. И тем более еще и мужчина, и женщина, и каждый из них замужем.
Ну, Давид же танцевал пред Господом. А да, мы, вот, по сути, начинаем эфир. Как раз сегодня будем говорить о Давиде. И, кстати, как раз сегодняшний эфир можно было бы начать. По крайней мере, с твоей стороны станция.
Слушай, ну да, я что-то не подумал, Ален. Я как-то вот, прости, вот мне не хватило изобретательности. Хотя иногда, я сейчас отвлекусь, но я напомню, что наши программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И у него была такая мысль, он это говорил еще в конце 60-х, начале 70-х годов. А сейчас этого стало больше на самом деле. Мысль о том, что ради того, чтобы людей заинтересовать, пасторы и служители готовы хоть танцевать, хоть все что угодно делать, потому что просто выходишь за кафедру и начинаешь проповедовать, и людям это неинтересно, люди к этому привыкли. Вот, и, значит, пастор начинает танцевать. Ну, что, может быть, иногда действительно и надо. Попробуем. Я не представляю себе, как. Может быть, с тебя начнем.
Ну, вообще, я слышала сейчас действительно тенденция, особенно там в некоторых странах, что прям воскресное служение часто превращается в шоу какое-то. И если ты не представляешь своей аудитории этого шоу, то люди вольны взять и уйти в другую церковь, где шоу побольше и посильнее, и поярче.
Да, и бюджет побольше, и так далее. Да, и это, побольше. На самом деле, страшно, потому что вот вопрос тогда возникает, а чего мы ищем? То есть вот мы приходим в церковь, мы приходим на богослужение, а чего мы ищем на этом богослужении? Мы хотим общения с Богом, мы хотим услышать Слово Божие, вот, или мы хотим увидеть очередное шоу. А пастор или проповедник с одной стороны, и стендапер с другой стороны. Это все-таки разные истории. Сейчас мы вернемся к Священному Писанию. И у меня был один... Когда я только-только покаялся, да, вот... Нет, не только, там пару лет прошло. Вот, но, в общем, нравился один мне проповедник американский. И он действительно был таким шоуменом, и многие мысли, которые он говорил, действительно были правильные, но также это было всегда с улыбкой, с приколкой и так далее. Мне один мой знакомый сказал: послушай, ты смеешься над тем, над чем смеяться нельзя. Например, у него такая была реприза. Но слушайте, люди, а вы знаете, что, вообще говоря, люди, весь мир идет ко всем чертям, идет быстро. И говорил он это с такой улыбочкой, и народ ржет. Вот, я на это чуть тогда попался даже, хотел сказать, чуть не попался. Нет, я на это попался. Потом, правда, этот так называемый проповедник, на самом деле шоумен, ушел из церкви, он стал какие-то сатанинские штуки говорить. Ну, короче, где шоу получается, там и стал говорить. Вот, так что осторожно нужно. И если сравнить с этим... Да, сравнить Давида, о котором мы с вами сегодня будем говорить. Мы сегодня будем читать об очень тяжелых вещах. Один мой пастор, тоже знакомый, сказал, говорит: слушай, если бы у нас был такой человек, как вот Давид, и вот этот человек такое бы учудил, ну, есть немалая вероятность, что этого человека и от церкви бы отлучить могли. Вот. Так, у меня что-то с камерой, да? Да, у меня что-то с камерой. Вот. Потому что, ну, действительно страшные вещи мы с вами сегодня будем читать. Вот. Но при этом Давид – человек по сердцу Божию. И в прошлый раз мы уже начали об этом говорить. Мы говорили о том, что Давид в своей... в своем желании служить Богу приходит к нему с покаянием. Вот это важно. Давид хочет служить Богу, и Давид приходит к Богу с покаянием. И вообще история, которая сегодня перед нами будет разворачиваться, это не только, как часто мы говорим, история греха Давида. Да, это, конечно, она и есть. Это история греха Давида. Но это еще и история Божьей милости. Вот настолько Господь являет милость к нему, к Давиду, что иногда просто удивляешься. И единственное, что остается, это сказать Господу: Господи, спасибо тебе, и задуматься также о той милости, которую он каждому из нас оказывает. Вот эта история второй книги царств. С 10, ну, я думаю, по 17 главу, сколько мы сегодня успеем, постараемся. И, друзья, пишите нам, пожалуйста, пишите ваши, задавайте ваши вопросы, ваши мысли, ваши комментарии. Мы с удовольствием будем их читать, потому что сегодня мы говорим о вещах, о которых часто говорят. То есть, я думаю, я уверен, что вы и проповеди об этом слышали, и слышали неоднократно. Вот. Но хотим также вас услышать здесь, ваши мысли, ваши соображения.
Давай я, пожалуй, прочитаю сейчас пару комментариев, которые у нас уже есть.
Давай. Так, это с прошлого раза или это что-то уже сейчас
представили? Вот я, если честно, понять не могу. Нет, наверное, некоторые комментарии сегодня уже.
Окей.
Приветствия, да. У нас есть приветствия, как обычно, от наших постоянных слушателей. Вот Инкриста пишет. Спасибо и слава Богу. Мне кажется, у Олега Валерьевича дар от Бога подбирать современные и понятные аналогии, чтобы изъяснять Слово Божие. Мне аналогии очень помогают. Спасибо.
Вот мне так, тоже, мне тоже, потому что ты начинаешь думать, и, ну, а вот как, да, а вот если бы это было сегодня, это что? И тогда, кстати говоря, действительно, ты понимаешь Слово Божие как современность, как нечто такое, что, ну, смотрите, это очень сложно. Сейчас, Инкристо, я коротко скажу буквально. Любая аналогия начинает трещать по швам, если ее слишком сильно растянуть. То есть любую аналогию можно довести до предела, когда она уже не работает. Есть аналогии, которые изначально не работают. То есть в них изначально проблема. Ну, есть немало аналогий, которыми пытаются объяснять Троицу. Вот Троица – это что? Ну, говорят, типа, как яйцо, белок, желток и скорлупа. Ну, чушь полная, потому что... нет, тут мы теряем и личностный аспект. Но это вообще ни о чем. Вот. Ну, или другие подобные аналогии. Так что с аналогиями надо быть очень-очень осторожным. Но даже хорошую аналогию действительно можно испортить, если ее довести до предела. Любую аналогию, к сожалению, можно довести до абсурда.
И у нас есть также еще вопрос, который... с этой недели, задавала его Оксана. И как раз это, я думаю, что подведет нас к теме, о которой мы, наверное, сейчас будем говорить, если ты говорил, что мы будем сейчас читать 10 главу. «Мне, как и Мелхоле, — пишет Оксана, — как-то не понравилось, что царь Давид оголился перед своим народом. Но Давид не мой муж и не мой царь, но автор текста, и вы осудили Мелхолу за такое замечание Давиду. И прямо она возненавидела его и смеется над ним. А вот мне почему-то кажется, что все началось как раз отсюда. Все грехи Давида в Версаве. Убийство Урии, месть, подлость. Не отсюда ли? Я все равно не могу понять, почему Давидом и его распущенным танцем перед Господом надо восхищаться. Скажите, пожалуйста, что я не поняла?» Спрашивает Оксана.
Да, значит, смотрите. С Мелхолой и Давидом мы в прошлый раз на это обратили внимание. У Мелхолы с Давидом отношения были, ну, непростые, это мягко сказано. Ну, то есть просто вот, ну, вот непростые. А Мелхола... Ну, сегодня часто много говорят о насилии, да? Так вот, тот уровень насилия, который испытала Мелхола, Но это просто зашкаливающий уровень насилия. Да, ее оторвали от мужа, ее вывезли как собственность. А мы говорили с вами, почему, да, Давиду это было важно, потому что она дочь Саула. И перед Богом это было совершенно неважно. Вот, но Давиду это было важно. Теперь, что касается замечаний Мелхолы. Доктор Маги действительно ее осудил, и, в общем, большая часть христианской традиции ее осуждает. И я думаю, что правильно делает за это конкретное замечание. Я скажу здесь очень мягко на самом деле. Ну, давайте просто возьмем сразу этот текст. Это у нас, что, наша 6 глава, да? 6 глава, 16 стих и следующее. Значит, смотрите, она не участвует во всей этой церемонии. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем. Вот, значит, до его ее слов, до того, что она говорит, есть вот это вот уничижило в сердце своем. Иными словами, это не замечание от Мелхолы, подобное тому, что сделает Нафан. Вот, Нафан приходит к Давиду с болью в сердце. А Мелхола, как мы здесь читаем, уничижила Давида. Используя современные, опять-таки, современную аналогию, она сказала, ну и придурок. Вот это большая разница. Значит, и это большая разница для нашей христианской жизни. Когда мы кому-то делаем замечание, когда мы кому-то говорим о том, что в чем-то он не прав. Да, возможно, Давид был не прав. Возможно. Вот, и потом дальше мы увидим, в чем он реально был неправ. С каким сердцем мы об этом говорим? С каким сердцем кто-либо об этом говорит? Вот что мы испытываем, когда видим грешащего или согрешающего христианина? Что пастор испытывает, когда узнает, что пастор другой церкви из этого же города увлечен в грехе? Ну, допустим, в другой церкви и бюджет больше, и людей больше, и так далее. Вот. Что пастор испытывает? Он говорит, ну, все, конкурентам меньше. Или так тебе, ну, вот так тебе и надо, да? То есть начинаются слова Мелхолы, как мне кажется, и не случайно здесь это упомянуто, с того, что она уничижила Давида в сердце. Не было поддержки с ее стороны. Опять, я понимаю, почему. Ее от мужа оторвали. Этот человек, в общем-то, проявил себя по отношению к ней как тиран. Но слова ее начинаются уже вот с этого состояния сердца. И принесли ковчег Господень и поставили его на своем месте посреди скини, которую устроил для него Давид. Значит, дело в том, что... Да, кстати говоря, тут даже интересное устройство вот этого повествования насчет отношений Мелхолы сказано за несколько стихов до ее слов. Ну, именно потому что оно определяет, вот это отношение сердца определяет дальнейшие слова. Теперь дальше. Когда Давид возвратился, теперь тоже обратите внимание, здесь еще одна важная деталька. Вообще читайте детали, читайте подробности в Библии, в Божьем Слове, чтобы благословить дом свой. Значит, то, что он собирался делать. Вот он благословил Иерусалим, или передал Божье благословение Иерусалиму. Происходят эти важнейшие события в жизни Израиля. И вот в этот момент он приходит домой для того, чтобы, внимание, благословить дом свой. Тут нет, что когда Давид пришел домой и развалился на диване. Понимаете, какая разница? Опять эти маленькие детальки объясняют, почему. Я думаю, что именно такое прочтение того, что сделал Мелхола, верно. Теперь дальше. То Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала... Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь, рабов своих, как обнажаются, как обнажается какой-нибудь пустой человек. Значит, это не обличение, это насмешка. Более того, мы, помните, говорили с вами о том, как сам Давид с почтением относится к Саулу, просто потому, что Саул царь. А сам Давид с почтением относится к месту Саула, к царственной к царственному положению Саула. Для Мелхолы он и царь, и муж. Да, мы вспоминали о том, как это все происходило, вот, но это положение все равно есть. Причем в своей реплике она интересная вещь делает. Она говорит ему, как отличился сегодня царь Израилев. То есть, да какой же ты царь? Вот что она ставит здесь под сомнение. Да какой ты царь? А вы помните, да, вот это соперничество между родом Саула и родом Давида? Простите, родом Саула и самим Давидом. Вот она ставит под сомнение и его царство, царственность тоже. Ты тут скакал, как служанки или там слуги перед слугами. Ты унизил себя. Это не обличение. И вот интересно, он на это отвечает. «Пред Господом плясать буду, и благословен Господь, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля. Пред Господом играть и плясать буду. И я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». Вот такая вот история. Значит, он говорит, я буду плясать пред Господом. Определенная, кстати, Оксана, определенная, наверное, проблема здесь уже есть. Потому что к 10 главе, и особенно к 11 главе, Давид себя уже возомнит как такой царь, которому никакой Бог не указ. В 10 главе будет битва с аммонитянами. Да, конечно, они опозорили слуг Давида, приняв их за шпионов, за соглядатаев. Вот, обрив им бороды. Но Давид идет против них, движимый только местью. Вот просто отомстить и все. Тут еще можно спорить, прав Давид или не прав. 11 глава – это еще серьезнее, еще страшнее. Да, действительно, постепенно у Давида возникает это отношение. Я здесь поставлен, я здесь буду вот вершить судьбы. Но Господь его за это не осуждает. И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. Вот это 23 стих, это то, что Господь делает по отношению к Мелхоле. Здесь еще есть одна история. Я понимаю, что все, что разные наши слушатели в разных церквях, в разном контексте мы живем, разные, ну, может быть, подходы. И есть церкви, которые... Танец запрещают в принципе, потому что танец связан с мирскими какими-то проявлениями. Но я думаю, что не нужно путать танцы и дискотеку. Вот все, что по этому поводу можно сказать. С другой стороны, есть немало и церквей, и церковных традиций, не только в России, даже не столько в России. Возьмите, допустим, христианство, христианскую традицию в странах Латинской Америки. Во многих странах Латинской Америки танцуют. И еще как танцуют. И, между прочим, танцуют перед Господом. Но я не буду в это уходить сейчас, потому что я понимаю, что у разных наших слушателей здесь могут быть разные мнения. Вот по поводу Мелхолы. Чего? Пойдем дальше?
Или да, пойдем дальше.
Что у нас там такое интересное? Спасибо. Вот, а дальше, ну, я очень коротко сказал про 10 главу. Доктор Маги считает, что здесь уже мстительность Давида. Возможно, это не сказано в тексте напрямую, что Давид им просто хочет отомстить. Но, возможно, здесь это и происходит. Меня сейчас интересует, во-первых, история с Версавией и Урией, кстати говоря. Вот мы часто вспоминаем про Версавию. Вот, а тут важен и Урия, и то, что Давид делает. И меня это интересует в контексте 7 главы. Значит, в 7 главе Давид, завет, заключенный с Давидом, то, что те обещания Божии, которые даны Давиду. И есть центральная, одна из центральных тем. Давай мы просто перечитаем еще раз. С 12 по 14 стих прочитай, пожалуйста, в 7 главе.
«Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресла твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим».
Вот. Значит, центральная история, центральная часть вот этого обещания Божьего, это, конечно, потомство. То есть Бог обещает семя. И интересно и показательно, что грех Давида с Версавией, направлен против этого потомства прежде всего. То есть, да, и лишается, даже сын, который был зачат, дитя вот это умирает. А Давид грешит как раз в той сфере, это сфера интимная, да? Но это как раз та сфера, через которую должно было прийти потомство. И интересно, что рождается Соломон. Потом, после этого уже, да, это Божие действие у Давида и Версавии он рождается. Вот. Но до этого еще возникает вопрос. Если Давид четко знал, ему через Нафана, того же Нафана, которого мы еще увидим в 12 главе, было открыто, что у него будет семя, то как Давид может настолько пренебрегать интимные сферы своей жизни, той самой, от которой в, скажем так, в физическом измерении, собственно, появление этого семени и зависит. То есть, ну, если я знаю, что вот Бог даст благословение семени, то, очевидно, нужно беречь себя. Очевидно, хотя бы поэтому, не только поэтому, но хотя бы поэтому. Ответ, я думаю, мы найдем позже, когда Давид, и это предположение, я сейчас сразу скажу это предположение, у доктора Маги оно тоже было, и вот здесь я с ним абсолютно согласен, когда Давид так печалится по поводу смерти Авессалома, и даже до этого, когда Давид настолько будет беречь Авессалома, помните, что скажет, Ален, помнишь, что скажет Давид своим воинам по поводу Авессалома.
Чтобы они не даже, трогали вот
эту чтобы жену. Не трогали. Да. Давид скажет, чтобы не трогали, чтобы они его берегли. И это при том, что Авессалом противопоставил себя Давиду. И это при том, что Авессалом тут уже сидел у ворот и судил, и фактически тоже брал на себя то, что ему не нужно было брать. Он фактически вел себя как царь. И Давид пытается его защитить. И защищает до последнего момента, и плачет, когда Авессалома не стало. Авессалом на самом деле во многом похож на Давида. Помнишь, где Авессалом стал собирать, уже когда он начнет свой мятеж, помнишь, в каком месте он начнет, и доктор Маги об этом говорил?
В Хевроне, да.
В Хевроне. Это четкое совершенно противопоставление.
Это,
совершенно
по-моему, параллель. Тоже город-убежище, да?
Да, и это город-убежище. И это то, с чего начинал Давид. И это то, что сейчас делать будет Авессалом. И, конечно, в понимании Давида, вот потомок, вот это семя. У Господа было другое понимание. Но Давид пока об этом не знает. И Начинается эта 11 глава, когда Давид оказывается не в то время, он оказывается не в том месте, значит, он должен был пойти на войну, цари обычно идут на войну, он там прохаживается по крыше, он видит Версавию. Теперь скажу вещь, с которой многие поспорят. Я думаю, даже доктор Маги, даже не думаю, я знаю, что доктор Маги, по материалам которого готовится эта программа, с этим бы поспорил. Значит, у доктора Маги есть рассуждение о том, что вот Давид виноват, и Версавия виновата, ну, в случившемся, но Давид виноват неизмеримо больше, чем Версавия. Значит, и начинаются вот эти вот разборки. Если бы эта женщина так красивая там не ходила, если бы она вот всего этого не делала, значит, тогда этого не было. Почему она пошла туда? Значит, в втором стихе прогуливался он на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. Чего она там купалась? Зачем она туда пошла? Значит, и вот эта вся история начинается. Я совершенно убежден, опять-таки, хотите, поспорьте в комментариях, в следующий раз, может быть, почитаем, если будет время. Вот, я совершенно убежден, что это не вина Версавии. Версавия – жертва в этой истории. Это то же самое, что сказать красивой женщине, почему ты такая красивая, вот не была бы такая красивая, к тебе бы не пристали. Значит, что здесь важно отметить? Версавия – жена Урии. А Урия, как мы помним, был одним из воинов Давида. То, что Давид не замечал Версавию, ну, в общем, там женщин-то вокруг немало было. Но когда ему сказали, кто она, что она жена Ури, хитиянина, значит, он должен был бы сообразить сразу. Это жена, это супруга человека, который за него, за Давида, жизнь готов был отдать. Когда Давиду нужно было воды, нужно было пить, мы пробежали этот эпизод, он замечательный. Эти воины рисковали своей жизнью ради Давида. Урия уже рисковал своей жизнью ради Давида. И я просто хочу, как проповедник, как читатель Божьего Слова, просто попросить тех, кто по Божьему Слову проповедует, размышляет и так далее. Люди, оставьте Версавию в покое. Вот просто. Знаете еще почему? Потому что иначе можно начать переносить вину с мужчины, который действительно знал, что делает, который был царем, в данном случае царем, да и дальше уже с любого мужчины. Ну вот, а почему вот она вот так себя провоцирующе вела? Есть еще одна история, есть еще одна причина, почему здесь важнее все-таки ситуация Давида. Давид – царь, ему дано Божие откровение, ему дана особая привилегия, особая миссия. И потом, между прочим, Нафан ему скажет, разве от имени Господа, да, слово Господа передаст, я же тебе, говорит, дал все. И если этого тебе бы недостаточно было, если бы этого тебе бы не хватало, причем, что странно для нас, современных читателей, там речь 12 глава, там речь идет и про женщин тоже. Если бы тебе не хватало, ты бы попросил, я бы тебе еще дал. Зачем же ты воруешь чужую жену? Зачем ты вот это делаешь? Значит, просто люди, читая Священное Писание, вот в этой конкретной истории, это не история Версавии, это история Давида. Это грех Давида. Это будет покаяние Давида. Вот. И закладывая вот эту историю, говоря о том, что, ой, ну давайте мы тут разделим вину 50 на 50, там 40 на 60, 80 на 20. Мы находим оправдание для потом уже дальше, для гадких, мерзких поступков мужчины. Опять, это не современность, это не 21 век. Женщина была, простите за вот такое, но это реально, женщина была собственностью. Уведя чужую жену, он увел чужую собственность. Она не могла сопротивляться. Если вспомните дальше, вспомните, пожалуйста, Амнона и Фамарь. Буквально через пару глав, 13 глава. Помарь пытается говорить, нельзя делать то, что ты делаешь. Ну, вот неправильно это. Она ничего не может изменить. Это история Давида. Значит, Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Вот это его решение. А более того, дальше, ну, вы помните всю эту историю, он продолжает прикрывать то, что сделал. Значит, скорее всего, он не имел, ну, сейчас странную вещь скажу, он не имел каких-то серьезных намерений по поводу этой женщины. Значит, приведите. Поспал, отправил домой. И если бы не эта беременность, все бы сошло Давиду с рук, что называется. Но Господь такого не допустил. Господь не допустил, чтобы это сошло Давиду с рук. Дальше Давид опять может остановиться. Он опять может просто покаяться, он опять может обратиться к Господу. Но он этого не делает. Он вызывает Урию. Причем тоже странно, потому что, ну, глава-то, главный-то там Иоав. Почему Урию? Чтобы прикрыть то, что он сделал. И дальше ему важно, он отправляет Урию домой, к жене, да, потом можно сказать, вот его ребенок. Донесли Давиду, говоря, не пошел Урия в дом свой. И сказал Давид Урии, вот ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой? И Урия рассуждает так, как должен был бы рассуждать царь Израиля. Ответ Урии великолепен. Почему он великий воин? А вот поэтому ковчег и Израиль, и Иуда находятся в шатрах. И господин мой Иоав, и рабы господина моего пребывают в поле. А я вошел бы в дом свой, есть и пить, и спать со своей женою, клянусь своей жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю. И в этом молчаливый вопрос. А ты-то царь чего? Вот ожидалось, что он будет вести войну, он будет на войне на этой. Он не там. А ты что здесь? Это, между прочим, это тоже великое обличение. Давид этому обличению не внимает. Ну и вы помните, да, значит, он отправляет его обратно домой, а потом он отправляет его на войну, и он говорит, поставь его туда, где его точно убьют. Он отправляет на смерть одного из своих ближайших сподвижников, одного из воинов Давидовых. А вы чего думаете, когда начнется мятеж Авессалома? В народные, скажем так, гуще этого Давиду не припомнят, что ли? Еще как припомнят. А Бог простит, да, и простил. Он примет покаяние Давида. Но последствия останутся. То, как Давид поступил с одним из своих воинов, запомнится. И 25 стих, когда Давиду все это сообщают. Давиду сообщают о смерти Урии. Давид должен был бы переживать. Ну, потому что это один из его ближайших друзей. Тот, кто спиной своей, грудью своей защищал Давида когда-то. Тогда сказал Давид посланному, так скажи Иоаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего. Вот так. Как вам? Усиль войну твою против города и разрушь его. Что случилось с Урией? Его убили. Все. Вот Давид в этот момент. Это вообще уму непостижимо, вся эта история. И когда мы делаем акцент на первой части, на начальной части 11 главы, Да, я понимаю, это в нашем контексте. Ну, это очень красивая, такая, не знаю, красивая, эффектная голливудская история могла бы быть. Но тут конец 11 главы столь же чудовищен. Слова Давида столь же чудовищны. И милость Господа велика. Вот вам, друзья, опять коротко, здесь можно долго говорить, но читайте, читайте Божие Слово, читайте Библию. Есть что-то из комментариев, как у нас там, интересно, что-то есть?
Нет, или... читать нечего пока.
Нету, да? Mm-hmm. Как же так? Ну ладно. Вот, ну как же так? Да, пророк Нафан, Давид с ним встречался, он приходил к Давиду, когда было вот это великое обещание Божие. Рассказывает историю, приходит Давиду, рассказывает историю. А Давид уже зацарствовал. Иными словами, Давид уже воспринимает себя как такого царя, которому никто не указ. Вот. И историю с Версавией и Урией, ну что, ну замяли, все, закрыли. Это же вообще только один эпизод. Ну, ерунда какая, да? Вот, а Урия, ну, он просто это, не утонул, что там, убили его, да? Вот. 5 стих 12 главы. Значит, Давиду рассказывает историю Нафан. Но в Давиде есть чувство справедливости. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». Причем Давид привлекает Господа в свидетели. Жив Господь, это то же самое, что свидетель Господь. Смелость Нафана просто меня поражает. Его одна фраза: «Ты тот человек». Я думаю, что здесь нависло молчание. И те слова, которые от Господа передает Нафан, вот, продолжаются, мы уже на это ссылались. «Я тебя помазал царем. Я тебе все это дал. Зачем же ты захотел то, чего бы я тебе не дал?» Я порою себе говорю: христианин, Господь тебя спас. Господь тебе дает самое главное, самое важное, самое нужное. Зачем ты зачастую начинаешь гоняться за мирским? Зачем? Вот, и дальше пророчество, 10 стих. «И так не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женою». Значит, смотрите, какая интересная вещь. Опять это момент, который важно заметить. Значит, в 7 главе были переданы слова о Божьем благословении на потомство Давида, на его семя, на его дом. И на то, что Бог построит дом Давида. В 12 главе снова про дом, снова про потомство. Потомство. «Не отступит меч от дома твоего вовеки». Что получается? А получается то, что с одной стороны потомки Давида, народ благословенный, царственная династия, народ благословенный, и будет тысячелетнее царство, об этом мы со временем тоже будем говорить. Но ведь 10 стих – это же не только про Давида, это не только про тот мятеж, который устроит Авессалом. Не только, это про дом его весь. «Не отступит меч от дома вовеки». И вот когда мы с вами будем читать, как сначала северные колена были уведены в плен, в ассирийский, потом южная Иудея, колено Иуды, будут уведены в плен вавилонский. Особенно, когда будет речь о Южном царстве. Вот это пророчество можно будет вспомнить. И смотрите, Господь простил Давида. Но Израиль несет на себя последствия греха Давида. То есть, да, Господь может отменить последствия, но далеко не всегда Он это делает. А я сейчас скажу вещь, которая очень тяжела для меня, как для отца. Я просто думаю, что есть смысл это осознавать. Значит, нет среди нас совершенных отцов, совершенных матерей. Нет совершенных родителей. Наши родители были несовершенны. Мы сами несовершенны. А мы приходим к Господу. И мы говорим: Господи, прости меня за то, как я поступал с моими детьми. Прости за то, что я делал. Значит, ну, давайте уже совсем откровенно. У меня есть проблема, я, по-моему, о ней уже говорил. Сейчас, к счастью, меньше. Я вот не знаю, это из-за духовной зрелости или из-за возраста. Боюсь, что из-за второго. Проблема в том, что я выхожу из себя. И вот это было, я говорю, там вот сейчас Алена сидит, такая тихая, спокойная. Вот. А вот когда дети маленькие, да, и когда они, ну достал ты тем, что не понимаешь, ну просто достал. Потом ты приходишь к Господу и говоришь: Господи, прости меня. И Господь прощает, Господь принимает. Но когда дети становятся старше, они говорят нам, как родителям зачастую, да, они тоже прощают. Если они христиане, если они верующие люди, они прощают. Но они могут сказать: ты знаешь, вот этот случай, когда мне было 6 лет, когда ты меня, не знаю, дурой назвал, да? Может, у вас как-то это было по-другому? У меня в сердце до сих пор рана от этого, и я молюсь, чтобы Господь вот это исцелил. Такое бывает. Значит, и как? С одной стороны, Божие прощение, да, но с другой стороны, мы живем в несовершенном мире. Сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. Одна короткая фраза, более подробно в 50-м псалме. Читайте 50-й псалом. Сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой. Теперь внимание, в чем это выразилось в случае Давида? Ты не умрешь. Что нужно было сделать? Что должно было произойти с человеком, который забрал овечку? Вспомнишь, да, слова Давида?
Да, его нужно было предать смерти. Нет, подожди.
Предать смерти.
Четверо, да?
Значит, при этом, тут сначала все-таки заплатить четверо, а жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. То есть, иными словами, ну, конечно, все-таки по-другому. Да, он сначала за овечку заплатит четверо, а вообще говоря, дальше он достоин смерти. Давид озвучил приговор. И вот на это отвечает Нафан: ты не умрешь. Значит, ты останешься в живых. Потому что это было чистое покаяние. Это было настоящее, это подлинное покаяние. Это не было, знаете, согрешил я, но что-то там, чего она там купалась? Не трогайте женщины, не переносите на них вину, мужчины дорогие, за наши грехи, грешные мысли, греховные мысли, греховные слова и так далее. Он согрешил. Вот он признает это. Но как ты этим делом? Теперь еще одна история. Помните, я говорил, что это же был скандал в Израиле. Об этом говорили. Причем об этом говорили и за пределами Израиля. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его? Это не просто про Израиль. Это про то, что люди, которые ищут в верующих людях, да, в служителях Господа, что-то не так, они это находят. И это как сегодня служители, которые оступаются, которые падают, а потом в крупных газетах, причем либеральных газетах, газетах, которые противостоят всему христианскому, начинается вот это: ах, какие они негодяи, эти верующие. Чего там у них только в этой церкви не происходит? Мы даем повод хулить не просто церковь. Мы даем повод хулить Господа. Вот на это обращает внимание Нафан, умрет родившийся сын. Вот, значит, история, и опять, я только кусочек затронул этой истории, потому что там больше всего происходит. Но обратите, пожалуйста, внимание и на покаяние Давида, и на милость Господа, и на то, что его обещание Давиду остается. Потомство будет. Давид сокрушается сначала, когда ребенок болеет. Когда дитя умерло, он говорит, а теперь оно умерло. Зачем мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. Вот эта вот радость, которая к нему пришла, и утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней, и спал с нею. И она зачала и родила сына, и нарекла ему имя Соломон. Теперь смотрите, Давид еще не знает о том, что будет дальше. И Господь возлюбил его. Вот оказался тот самый сын. А теперь после всего этого, да, это вот вопрос милости Божией. Давай откроем с тобой вместе Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, первая глава. И прочитаем, начиная с 6 стиха. Это хронология Иисуса Христа, хронология Мессии.
«И Иессей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона, отбывший за Уриею».
Не названо имя, обратите, пожалуйста, внимание, потому что это тяжелая ситуация, но и эта ситуация покрыта Божьей милостью. Дальше.
Соломон родил Рваама, Рваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иа.
Да, а дальше все грустно на самом деле там, потому что уже разделенное царство, вот, но идет хронология через, естественно, через южную часть, да, через Иудею. Вот, значит, это одна из удивительных составляющих Божьего плана. Иногда нам говорят, ну, слушайте, но сначала вы будьте совершенны, а потом вы идите и проповедуйте, потом вы идите и благовествуйте, потом вы идите и учите, но сначала будьте совершенны. Будьте искренни сначала, друзья. Будьте готовы обратиться к Господу в настоящем, подлинном покаянии, а не в попытке прикрыть неблаговидные дела. И тогда Он действует. Он действует через нас с вами. Потому что милость Христа велика. Ну, а у Давида продолжаются проблемы. Да, Амнон, его поступок, страшный поступок. Авессалом, который готов отомстить Амнону, но Авессалом не понимает, почему папа Амнона прикрывает. А папа Амнона прикрывает, потому что похоже 13 глава на 11. Обратите, пожалуйста, внимание, насколько они похожи. А ревность Авессалома, а месть, в конце концов, Авессалома, бегство Авессалома. Дальше Давид его типа прощает. Он говорит, ну ты можешь вернуться в Иерусалим. Но только, говорит отец сыну, лица моего ты не увидишь. Чего? Алена, ты можешь представить себе, что ты поссорила с кем-то из своих детей, выгнала их, потом, или они убежали. А потом пришел, ты говоришь, ну пусть он остается, только вот ко мне он доступа не получит.
Ну, на время.
На время.
Временно, да.
А вот тут не на время.
Но не навсегда.
А вот тут
не на время. Это затянувшееся время, очень затянувшееся.
Абсолютно. И тем временем начинается вот все это. Я думаю, что Давид помнит об одном. Он говорит, Господи, это справедливо. Это последствия того, что я совершил. И вот за все это, за нас, пошел на смерть Господь наш Иисус Христос. Поможешь молитву благодарности? Вот, потому что да, есть конечно. За что благодарить.
Да. Господь драгоценный, я благодарю Тебя и славлю за то, что Ты милостив к нам, за то, что Ты не относишься к нам по справедливости, но по Твоей милости, за то, что Ты возлюбил нас, несмотря на наши грехи, несмотря на наши беззакония. Господи, благодарю Тебя за Твою милость, за Твою любовь к нам, за то, что мы всегда можем приходить к Тебе. И дай нам, Господь, всегда именно приходить к Тебе. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.